Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 836-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава. Я хотел бы вернуться сегодня к 7 стиху, мы его читали уже в прошлый раз, но кое-что хотелось бы сегодня добавить. Я прочитаю этот стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Мы с вами говорили уже о том, что значит «взят от среды». Хочу, однако, сказать несколько слов по поводу тайны беззакония. Она действовала уже во времена апостола Павла. Она продолжает действовать и сегодня. Помните, как Иисус когда-то говорил о Царстве Небесном как поле, где сеется Божие Слово, но вместе с этим, с этой пшеницей, посеяны также и плевелы, потому что пришел враг душ человеческих и посеял плевелы. И вот смысл в том, чтобы до какого-то времени и пшеница, и плевелы продолжали расти на одном и том же поле. Потому что если пытаться избавиться от этих сорняков сразу, то случайно можешь выдернуть и пшеницу. И вот весь мир – это как такое поле. На нем растет и пшеница, Божье Слово, действие Божьего Духа, и плевелы, которые посеял враг душ человеческих, которые посеял сатана. И до какого-то момента все это будет расти вместе. Тайна беззакония уже в действии. Эти плевелы уже растут. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То есть будет момент, даже такой, когда эта тайна беззакония будет развиваться очень и очень быстро. Тут можно привести такую аналогию, что будет выдернута или вытащена, снята пробка из бутылки. Эту бутылку откупорят. И тогда действительно огромными темпами начнет развиваться как раз это беззаконие. И вот тогда откроется все как есть, откроется все на пределе. Тогда откроется беззаконник. Тогда придет Антихрист, этот главный слуга сатаны. Мы с вами читали уже 8 стих, но я тоже его перечитаю. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Что такое дух уст Божьих? Из уст Божьих исходит его слово. Господь истребит Антихриста, слугу сатаны, своим пришествием и своим словом. Про Антихриста мы с вами говорили уже в прошлый раз. У него около 30 наименований в Новом Завете. Но Словом Божьим, тем самым Словом, которым сотворена эта вселенная, тем самым Словом, которым Бог сотворил небо и землю, тем самым Словом, которым Господь пробуждает нас с вами к жизни, тем же Словом будет истреблен Антихрист. Как когда-то Бог сказал «Да будет свет», и стал свет. Так в свое время Бог скажет «Да сгинет тьма», и тогда Антихрист будет истреблен. И кроме Слова Божия, есть также явление Божие. Явление по-гречески – это эпифаны. Корень – свет, то есть откровение Божьего света. Благодать открылась людям для спасения. Благодать открылась людям для того, чтобы, во-первых, из их жизни исчез этот грех, из их жизни исчезли и последствия греха. Ну и, соответственно, также Божьей благодатью Антихрист исчезает из этого мира. И Божьей благодатью сатана будет когда-то повержен, будет когда-то побежден. Мы с вами верим, что Иисус пришел в этот мир 2000 лет назад для того, чтобы служить, для того, чтобы учить, но главное, для того, чтобы пострадать на Голгофском кресте, для того, чтобы взять на себя наш грех, наше осуждение, принять смерть за нас и воскреснуть на третий день заявив о своей победе над смертью. Кстати говоря, после прошлой нашей беседы некоторые из вас написали о том, что, ну, подождите, у вас получается 3 пришествия Иисуса Христа. Смотрите, первое пришествие, это когда он пришел 2000 лет назад, дальше он придет за своей церковью, и, наконец, третье пришествие, чтобы установить свое царство. Вы знаете, возможно и так. Тут при желании можно насчитать и больше. Ведь в первый раз Христос сначала пришел в Вифлееме, но служение его началось только через 30 лет. Да, есть эпизод в Иерусалимском храме, когда Спасителю было 12 лет, но большое служение началось только в 30-летнем возрасте. Так что и первое пришествие разделяется как бы на два. Второе пришествие тоже будет разделено на два. Сначала он придет для того, чтобы призвать к себе свою церковь, и акцент здесь на том, что церковь возносится ко Христу. Потом он придет в мир для того, чтобы установить свое царство. Так что два пришествия, 3 или даже 4 в данном случае не столь важно. Мы говорим о первом пришествии, но имеется в виду и Рождество, и рождение Иисуса Христа в Вифлееме, и начало, и все его земное служение. Мы говорим о втором пришествии, и имеется в виду как восхищение церкви, так и его приход на эту землю. И дальше 9 стих, только не путайте, потому что здесь говорится о пришествии, но не Иисуса Христа, а Антихриста, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными. Знаете, многие будут восхищены тем, что делает Антихрист. Здесь используется слово «сила», это «дюнамис». Это не только физическая сила, это также и духовная сила. Да, здесь будет духовная сила, которая имеет сверхъестественный источник. Только это не Божья сила. Иногда люди путают и говорят о том, что все духовное – это хорошо. Нет, духи бывают разные, духовные силы бывают разные, духовные проявления бывают разные. Так что в данном случае мы говорим о духовной силе, которая будет разрушительной, которая будет сатанинской. Но при этом Антихрист будет совершать невероятные чудеса. Возможно, он будет управлять ветрами, возможно, он будет управлять погодой, возможно, он будет лечить, это будет великий врач, великий целитель, возможно, это будет великий политический деятель, я даже практически убежден, что это будет политический деятель, который достигнет таких договоренностей и привнесет в мир такие изменения, что многие будут просто поражены. Кстати говоря, сегодня люди хотят чудес, хотят чего-то красивого, хотят чего-то необычного. И я думаю, что он сможет сделать то, о чем люди будут говорить. Так что все люди об этом будут говорить? Все люди это будут обсуждать? Нет, конечно, не все. Только те, кто не принимает Евангелие, только те, кто не принимает Иисуса Христа. Это яркое, броское действие Антихриста станет большой темой для разговоров. Я уверен, что по радио, по телевидению, в социальных сетях только об этом и будет разговоров. И отзываться об Антихристе будут только с самой лестной и с наилучшей стороны. Читаем дальше, 10 стих. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И вот тут, друзья мои, ключевая часть этой истории. Я вижу, что Евангелие распространяется по этому миру. И распространяется все быстрее. Интернет стал замечательным способом для распространения Евангелия. Сегодня Божья весть доходит и в те места, куда раньше никак не могла дойти. Это замечательно. Однако в последние времена мир будет доверять Антихристу. И интересно, что Бог сам допустит, чтобы это случилось. Я еще раз прочитаю 10 стих и 11 тоже. «И со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Бог сделает так, что мир будет верить лжи. Почему? Да потому что мир не поверил истине. Кто-то может упрекнуть и Бога и сказать, что это же несправедливо. Получается, что Бог подставляет людей. Я хочу вспомнить историю, о которой мы говорили в связи с книгой «Исход». Вспомните, как, с одной стороны, фараон ожесточил свое сердце, не слушая Бога. И с другой, Бог ожесточил сердце фараона. Фараон отказался принимать Божие Слово. Фараон отказался быть послушным Богу. Иногда фараона, да и всякого человека, который противится Богу, рисуют как такую невинную жертву. Был такой милый, добрый, белый, пушистый фараончик, который хотел отпустить израильтян, а Бог ему в этом мешал. Ну или хотя бы милый, пушистый, белый, добрый фараончик, который хотел познать Бога, а Бог от него скрывался. Нет, все ровно наоборот. Бог призывал фараона отпустить израильтян, но фараон отказывался. Сегодня зачастую люди не хотят даже слышать о Боге, не хотят принимать Евангелие, они просто отвергают Божие Слово. И вот существует такой уровень отвержения, когда сердце человека начинает каменеть, когда покаяние становится для него все труднее и труднее. Кстати, это одна из причин для того, чтобы люди все-таки отвечали на Божий призыв сразу. Вот ты услышал голос Божий в твоей жизни, и ты ответил. Ты не ждешь пока. А что пока? Голос, конечно, будет звучать, но если ты говоришь «нет», то сердце твое все более и более закрывается от Бога. Если человек слышит Божие Слово и не принимает, то тогда Бог посылает ему действие заблуждения. Потому что человек не принимает истину. И это значит, что он, такой человек, сам обрек себя на заблуждение. Ты не хочешь истину, ты получишь заблуждение. Кстати, представители всяких культов и сект как раз охотятся за теми, кто отказывается принимать истину. Они пытаются уловить этих людей, причем зачастую слабых людей. Да, человек, не принимающий истину, оказывается слабым. И вот в этой своей слабости он становится жертвой. И я поражаюсь, насколько часто это приходится слышать и видеть, когда люди, отказываясь от Божьей истины, становятся жертвами лжеучений. И еще одна история, которая, что называется, происходит прямо рядом с нами. Знаете, друзья, скажу вам сурово, но я думаю, что это нужно сказать, это нужно озвучить. Если вы слушаете эту трансляцию раз за разом, снова и снова, и при этом отказываетесь обратиться к Господу, то есть вы слушаете все больше, погружаетесь все больше, но все громче и громче говорите «нет», то я не могу быть вашим другом. Объясню, почему. Я уже как-то говорил об этом, но я понимаю, что есть новые люди, новые слушатели. Вот смотрите. Пока человек не слышал Евангелие, у него остается возможность оправдаться. «Ой, я не знаю, я не в курсе». И Бог на самом деле, конечно, учитывает, что нам открыто и что не открыто. Он спрашивает с каждого из нас соответственно тому, что нам было открыто. Так вот, пока вы не слышали Евангелие, у вас есть хоть какое-то оправдание. Но, друзья, к вам, слушающим сейчас эти трансляции, это уже не относится. Вы услышали Евангелие, вы слышите его все больше и больше. И знаете, в вашей жизни я оказываюсь человеком, который отнимает у вас это оправдание. Вы не можете теперь Богу сказать: «Боже, ты знаешь, я не слышал». Не можете из-за того, что я и вся наша команда сейчас ведем эту трансляцию, а вы ее слушаете. То есть вы знаете, оправдание для вас уже не остается. Более того, если вы будете очень долго отвергать истину, рано или поздно вы как раз впадете в это заблуждение. Я предполагаю, что в последние времена, когда церковь будет вознесена ко Христу и начнется царство зла, которое будет преподноситься как великое добро, Так вот, я предполагаю, что тогда многие скажут, как хорошо, этих занудных христиан больше нет. Мы сейчас начнем устраивать настоящее царство человечества, царство гуманизма на этой земле. И будут думать, что приходит эпоха великой радости, великого процветания. На самом же деле это будет время великой скорби. Читаем еще раз 11 стих, и потом вместе с ним 12. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот что я хочу об этом сказать. Если вы отвергаете Евангелие, то вы прямым путем идете к суду. Это не потому, что мне так хочется. По-человечески я бы, конечно, не хотел, чтобы это так было. Да, у нас есть вариант сказать, что в Библии все неправильно написано, что Библии не стоит доверять. А вы уверены? А что, если в Библии написано все правильно? Мы в нашей жизни и в наших передачах как раз и исходим из того, что в Библии написано все правильно. И вы, человек, присоединившийся к этой трансляции, уже слышали библейское слово. Что вы с ним будете делать? У вас два пути, и эти пути вы уже хорошо знаете.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но дальше с 13 стиха апостол Павел открывает практическую часть своего послания. Эту часть можно озаглавить так: «Христос грядет, и что теперь?» Да, теперь от нас ожидается, что и мы будем жить соответственно. И верующие люди, во-первых, должны укрепиться в Божьем Слове, во-вторых, утвердиться в своем хождении с Богом, послушании Богу, и, в-третьих, утвердиться в своих делах. Я хочу прочитать 13 стих. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Я считаю, что эти стихи дают нам полный спектр, полную картину спасения. Это спасение в прошлом, спасение в настоящем и спасение в будущем. Я еще раз прочитаю середину 13 стиха. «Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Итак, спасение начинается в прошлом. Причем это прошлое буквально самое начало творения. Бог предизбрал нас. Мы с вами читали вот этот великий фрагмент в послании к римлянам, 8 глава. Этот фрагмент, который некоторые называют мягкой подушкой для измученной души. Это не только богословие, это еще и великая практика. 8 глава, 28, 29 и 30 стихи. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Предопределение Божие, призвание Божие. Обо всем этом говорит апостол Павел. И было это с самого начала. Чарльз Сперджин когда-то шутил по этому поводу. Он говорил: «Как хорошо, что Бог предизбрал меня еще до того, как я родился. Потому что после того, как я родился, Он бы меня уже точно не предизбрал». Это, конечно, шутка. Бог знает каждого из нас еще до того, как мы родились. И вот тут-то и удивительно, что все равно Он нас избрал. С другой стороны, мы читаем слова Спасителя, который говорит: «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». И получается, что для тех, кто не приходит ко Христу, это происходит не потому, что их не избрали, а потому что они не жаждут. У них нет этой внутренней жажды. Итак, спасение в прошлом. Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас к спасению. Это Его дело, и мы уже в своей жизни отвечаем на это Его призвание. Дальше мы читаем о спасении в настоящем. Бог избрал нас, но плоды этого избрания, последствия этого избрания есть в нашей жизни сейчас. В конце 13 стиха мы читаем: «Через освящение Духа и веру истине». Вот это освящение Духа и это вера истине. Это практическое освящение. Бог хочет, чтобы мы возрастали в Духе и возрастали также в истине. Это Его желание, это то спасение, которое совершается сейчас. И спасение это может совершаться только через послушание. Если мы не будем послушны Богу, то спасение в нашей жизни совершаться не будет. Более того, сила для этого послушания также дается самим Богом. Это сила Святого Духа. И дальше 14 стих – это спасение, к которому мы идем, спасение, которое еще в будущем, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы идем вперед, и цель, к которой мы идем, это слава Иисуса Христа. Вот не наша слава, а Его. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет об этом так: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». То есть это уже совершено, это уже известно. А дальше он продолжает: «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы теперь дети Божии, но пока еще не открылось, кем мы будем. И мы идем туда, мы идем вперед. Мы хотим это узнать, мы хотим это увидеть, мы хотим это ощутить. В послании апостола Павла к Колосской церкви, 1 глава, 27 стих, читаем: «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Вот это упование славы можно перевести и как «славная надежда». И вот это взгляд в будущее. Итак, перед нами полный спектр спасения. Бог спас меня, Бог спасает меня, Бог спасет меня. Мое дело – отвечать Богу на Его любовь, отвечать Ему любовью. И дальше, в связи со всем этим, призыв твердо стоять в Божьем Слове. Мы читаем 15 стих 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Тут важно помнить контекст. Апостол Павел учил в Фессалоникийской церкви лично. Вот это как раз слово, это то, на что он ссылается здесь. Он говорит: «Я вас учил, и я вам также пишу». Он написал им уже два послания. Изучение Божьего Слова и послушание Божьему Слову приводят к богоугодным делам. Хотите поступать так, как угодно Богу? Узнавайте Его, приближайтесь к Нему. «Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Кстати говоря, если бы стоять было так легко, апостол Павел бы об этом не писал. Стоять в слове, стоять в истине порой бывает очень трудно. Слишком много всяких ветров, которые дуют и пытаются утянуть нас в самых разных, порой противоречащих друг другу направлениях. В одну сторону, в другую сторону. Я знаю людей, которые всю жизнь так и болтаются туда-сюда, убеждая себя или пытаясь убедить себя в том, что просто стремятся найти истину. Нет, ничего они не ищут. Никакого духовного поиска там нет. Там есть лишь болтание, совершенно нетвердое болтание в разные стороны. Именно поэтому апостол Павел и говорит в повелительном наклонении: «Стойте и держитесь предания». Вот это ваша задача. Будут ветра, будут искушения, но всему этому можно и нужно противостоять. Читаем 16 стих. «Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую в благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Пусть Господь утешит, пусть Господь утвердит. Иисус Христос и Бог Отец, Он возлюбил нас. Он дает нам утешение. Он дает нам надежду в благодати. Мы смотрим в прошлое, и мы видим то, что Бог уже сотворил для нас. Мы смотрим в настоящее, и мы видим проявление Бога в нашей жизни. И мы смотрим в будущее, и мы видим вот эту надежду, которую Бог нам дает. И вот утешение и утверждение – это то, что нужно каждому из нас. Утешение, чтобы нам не смущаться, чтобы нам не расстраиваться эмоционально. Укрепление, чтобы нам не бегать постоянно туда-сюда за каждой новой модой. Именно Божие Слово, проповедуемое и принимаемое в силе Святого Духа, приведет вас к подлинным, реальным, настоящим, а не просто показушным Божьим делам. В следующий раз мы с вами увидим, что Божьему человеку силой Святого Духа важно утвердиться не только в слове, но и в деле. Если вы верите, что Христос грядет, то вы будете заниматься делом Божьим, потому что очень скоро каждому из нас придется дать ему отчет, как мы потратили вот эти недолгие годы, данные каждому из нас с конкретной целью. Завершу вот таким примером. Один мой знакомый пришел домой от врача. И он сказал своей семье и своим друзьям, своим знакомым: «Знаете, врач прогнозирует, что мне осталось жить полгода. И я хочу, чтобы каждый день, который есть у меня сейчас, имел смысл. Мы не знаем, сколько каждому из нас осталось жить. Мы знаем, что Христос грядет. И мы хотим, чтобы каждый день в предвкушении Его пришествия имел смысл». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.